На заседании Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, было это в Астрахани, президент России Владимир Путин одобрил идею принятия закона о российской нации и отнес эту задачу к вещам, которые совершенно точно нужно реализовать. Ну, давайте напомним друг другу, что для заседания Совета была символично, конечно, выбрана Астрахань. При населении в 530 тысяч человек в этом городе проживают представители более 100 национальностей и 14 религиозных конфессий. Ну что ж, у нас есть... Да.
Успех.
У нас есть первый собеседник, Герман Садулаев. Российский писатель, публицист, политик и, конечно же, автор книги, как минимум, автор книги «Я чеченец». Герман, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы начнем, наверное, с простого вопроса. Что же такое российская нация?
Ну, давайте, может быть, сразу перейдем к вопросу, ставшему... сейчас в повестку дня и создавшему информационный повод, потому что что такое российская нация, в чем идея русского народа и так далее, и так далее. Какие-то странные философские вопросы. Давайте перейдем к повестке дня.
Хорошо, давайте.
Глупость, нелепость, фальшивка, обман и отвлечение внимания от реальных социально-экономических и межнациональных проблем.
Спасибо большое. Очень четко вы поставили точку в нашей беседе.
В общем-то, да. Понятно. Так, Герман, а от чего, собственно, получается, нас отвлекают? Вот если можно, поконкретнее.
Нация не создается решением чиновников и принятием законопроекта.
То есть получается, что вообще дутый повод. Его нет.
Дутый, абсолютно дутый повод. Имитация бурной деятельности в то время, когда никакой работы не ведется. В том числе в плане межнациональных отношений и национальной интеграции. У нас с прошлого года существует Федеральное агентство по делам национальности. Кто эти люди? Чем они занимаются? Никто вам не скажет, потому что никто не знает. Сейчас они будут разрабатывать какой-то очередной потемкинский законопроект. Я надеюсь, что наша партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, хоть ее голоса в парламенте ничего не решают, тем не менее будет демонстративно голосовать против очередного пустого, ненужного, декларативного законопроекта, отвлекающего внимание общества от настоящих задач и проблем, в том числе в сфере государственного строительства и межнациональных отношений.
Так, да, Федор.
Да, скажите, пожалуйста... Скажем так, сама идея законодательно регулировать межнациональные отношения, насколько в 21 веке, в 2016 году, насколько ее можно всерьез обсуждать, потому что на ум там приходит опыт Югославии, опыт Советского Союза, где, насколько я помню, межнациональные отношения не регулировались законодательно.
Межнациональные отношения невозможно регулировать декларативными законами, типа закона о единой нации. Что это такое? Что может быть написано в таком законе? Напишут, что с такого-то числа, с даты вступления в силу закона, мы все являемся единой нацией? Это абсурд. Законодательство должно решать реальные проблемы, стоящие перед обществом, и таким образом способствовать реальной, а не мнимой, не бумажной интеграции нас в единый народ.
То есть получается, что закон в принципе не может регулировать отношения никакие, в частности, уж межнациональные точно.
Что они напишут в этом законе? Очередной напор пустых, бессмысленных деклараций, в то время, когда реальные проблемы остаются без решения. Реальная проблема – это неестественное государственное устройство, несимметричное в России, никого уже не устраивающее. Оно мешает нам быть единой политической нацией, да. Но за это нынешняя администрация браться боится. Боится. Поэтому она подменяет работу принятием какого-то очередного бессмысленного декларативного закона. А нам надо пересмотреть несимметричность нашего государственного устройства, нашей федерации. Устраивает ли она сейчас нас? Отвечает ли она требованиям текущего исторического момента? Мне кажется, что нет. Но это серьезная работа. Они просто не могут за нее взяться. У них нет никаких для этого ресурсов, ни интеллектуальных, ни организационных, ни волевых. Все, что они могут, это плодить фальшивки и фальшивые создавать информационные поводы. Вот и все. И потом, знаете, само еще, вот Путин одобрил, чтобы создавали... Это вообще о чем? Скажите. А если бы он не одобрил?
То не создавали бы.
А где вообще это написано, что законопроект, прежде чем его начали создавать, должен одобрить Путин или не одобрить? Tell me, what it's all about? Вообще, это все, о чем это все?
Да, рука написана.
Это надуманный повод, чтобы лишний раз сказать сладкое слово Путин.
Смотрите, как мы знаем, разработать законы российской нации и управления межэтническими отношениями предложил завкафедрой Российской академии госслужбы Вячеслав Михайлов, который, по его словам, должен вобрать в себя все новации, связанные с межнациональными отношениями. Мы вот с Олей сидели в ожидании, собственно, этого эфира и пытались понять, какие...
Кто этот человек, Михайлов? Я его не знаю.
Ну, скажем так, до этой встречи с Путиным...
Мы тоже не знали.
Мало кто...
Да. То есть не знает. Я сейчас еще пробежался по списку работников Федерального агентства по делам национальностей. Я тоже там никого не знаю. Казалось бы, создавая такой орган, нужно привлечь к работе, ну, известных ученых, не знаю, каких-то людей, имеющих авторитет в национальных вопросах, в межнациональных вопросах. Нет. Никого, просто какие-то чиновники.
Вопрос-то у меня был, какие вот мы ничего люди с ярким воображением, да, какие новации могут быть в межнациональных отношениях? Давайте пофантазируем.
Ну вот сейчас брошен такой повод, да, сейчас все будут обсуждать, что теперь нас всех будут называть россиянами, что вот теперь не будет больше ни русских, ни чеченцев, ни евреев, а будут все россияне. Вот, и вот это создает вот такое информационное поле. И только для этого, чтобы нас... Никаких, конечно, новаций не может быть. Ну о чем? О чем вы говорите? Есть русские, есть чеченцы, есть карелы, есть Россия как государственное образование. Да, нам нужна интеграция на общем наднациональном уровне. Никто не спорит, что для того, чтобы жить в государстве, нам нужна интеграция на общем наднациональном уровне. Но реально она достигается не декларативными законами, она достигается реальными делами. Когда в очередной раз глава Чеченской Республики заявляет, что он не согласен с урезанием ему бюджета, и мы уверены, что после этого его заявления ему вернут большой бюджет. Вернут ведь, правильно?
Ну, то как, посмотрим.
Как это способствует формированию в людях сознания, что мы являемся некой единой нацией, что у нас есть некоторые единые цели, интересы, что у нас нет белых и черных, правильных и неправильных, привилегированных и угнетенных. Как это способствует? Никак. Как способствует то, что у нас нет несимметричное государственное устройство, когда одни субъекты федерации имеют один набор прав, а другие субъекты федерации имеют другой набор прав, как будто люди там живущие какие-то не такие люди. Как это способствует формированию единой политической нации? Никак не способствует. Надо решать реальные проблемы. Вот мы с вами петербуржцы, мы с вами умные люди. Давайте не поддаваться.
Замечательно. Вот это отличная точка. Спасибо вам большое.
Герман Садулаев был у нас
на
связи. Не будем поддаваться. Да, итак, российский писатель, публицист, политик и также автор книги «Я чеченец». Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Ну, а мы продолжаем и будем дозваниваться до следующего нашего эксперта. Еще раз напоминаю, что мы говорим о том, что на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям в Астрахани президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею принятия закона о российской нации и отнес эту задачу к вещам, которые совершенно точно нужно реализовать. Но между тем, вот, например, глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальности признался в том, что его коллеги пока не знают, о чем будет написан закон, посвященный российской нации. Ну, впрочем, это, наверное, логично, судя по всему. Так, ну вот у нас тут есть вопросы уже от наших пользователей, но мы их обязательно, конечно, зададим нашим собеседникам. Что еще у нас по этому тегу? Вот, например, Яровая назвала единство нации главным историческим достоянием России. Единство российской нации является главным историческим достоянием и преимуществом Российской Федерации, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Но у нас есть следующий собеседник на связи. Это политик, экономист, общественный деятель Владимир Милов. Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно говоря, тема у нас обозначена. Если вы можете, то прокомментируйте.
Про российскую нацию?
Да. Что это такое? Давайте.
Вы знаете, ну, Путин очень много реально странных вещей говорит в последнее время. И вообще у нас такая ситуация в стране, что ему бы вот экономика озаботиться. Он синхронно практически произнес эти слова, что он поддерживает разработку закона о российской нации, вместе с тем, как пришли, например, новости, что по последней статистике разворачивается обратно в ухудшение ситуации в экономике, и никакого ответа на это нет. Настолько он только что выступал на всяких форумах деловых, рассказывал, что мы стабилизировались, и теперь только будет все хорошо, да. Ну, честно говоря, это вот признак того, насколько он оторван от российских реалий и пытается все это увести в какой-то разговор о геополитике, там, о, я не знаю, нацбилдинге, да. Ну, даже трудно представить, что в таком законе могло бы быть, но это совершенно точно не то, что нам сегодня нужно. Нам все-таки нужны какие-то действия власти по выходу из тяжелого кризиса, в котором мы находимся, а не это вот все там болтовня.
Скажите, пожалуйста, Володя, а вообще в целом, как вы относитесь к идее, ну просто там нам со стороны может показаться, ни в коей мере не хочу как-то влиять на ваш ответ, но нам со стороны может показаться, что это такая попытка алгебры померить гармонию. А как можно говорить, о какого рода законах можно говорить, когда мы говорим о межэтнических отношениях?
Вот именно, что это вещь, которая требует каких-то инструментов очень-очень тонкой настройки, прежде всего сначала понимания, что мы хотим построить, какого типа конструкцию межнациональных отношений в стране. И вообще, ну, всегда, в принципе, вы знаете, в любом деле, далеко не только в межэтнических отношениях, вы сначала начинаете с концепции, которая вам обрисовывает образ будущего и шаги, которыми вы хотите туда прийти. Всегда законы появляются только потом, как инструмент реализации этого дела. И еще раз, закон не может быть там целью каким-то основным средством. Это просто один из инструментов, да. Вот. А что касается российской нации, то это вообще звучало странно, потому что, знаете, вот Путин в своей риторике и шагах последних лет, он очень активно делал акцент именно на том, что он хочет помогать русским, представителям русской нации, которые в том числе живут за рубежом, ну, в данном случае вот в Украине. Собственно, вот этот акцент на слово «русский» много раз. Сейчас он возвращается к слову «российский», который для русских, например, националистов является словом ругательным, потому что «российский» — это символ чего-то межнационального, когда русские растворяются в других народностях там, и так далее. Да? То есть это вот просто формулировка, это каша сама по себе, она противоречит его шагам и практическим действиям последнего времени. Это все вообще, конечно, очень странно выглядит, то есть, по-моему, это свидетельствует о некой неадекватности.
Владимир, а вот у меня еще вопрос. Нам тут несколько дней назад очень верную вещь сказала Екатерина Шульман, что мы обращаем внимание на новости, а по сути дела не обращаем внимания на дела. То есть в данном случае это всего лишь новость, которую мы обсуждаем. А что же на самом деле происходит?
Ну, если в вопросе межэтнических отношений и нацбилдинга, то, честно говоря, у нас происходит полная эклектика. Потому что, еще раз, вот мы последние вот там почти 3 года с момента, как начался этот украинский кризис, видели очевидный такой крен в риторике в сторону русскости, но при этом вот те люди, которые там давно, много лет уже себя позиционируют как защитники именно вот интересов этнических русских, они все время очень жалуются на засилие кадыровщины, там, на безвизовый режим со Средней Азией. И, кстати говоря, все это только усиливается. Да? То есть есть разговоры о русскости, при этом идет очевидный крен в такую межнациональность и евразийство. Вот реальные дела, они не позволяют сделать вывод, а в чем, собственно, идея политики в национальной, в межэтнической сфере у действующей власти. Поэтому, ну, не знаю, вот, может быть, они просто решили отвлечь внимание от кризиса и придумать какой-то пиар-ход такой. Посмотрим, что они выдадут.
Ну вот у нас еще есть вопрос от нашего слушателя, пользователя, ну, зададим, да, его?
Да, сегодня, ну, понятно, главная новость дня, даже, наверное, это не столько русская нация.
Сколько, да, это новость, которая вышла на «Медузе», у нас письмо Эльдара Дадина о пытках в колонии. Так вот, собственно говоря, так, в чем у нас вопрос? Станет ли история Эльдара Дадина той самой стратегией? И если нет, то как это изнасилование повлияет на этот важный и современный закон, спрашивает нас Иван.
Я не знаю, о каком важном и современном законе идет речь, но вот просто новости, которые мы про Эльдара Дадина услышали сегодня, это еще раз подтверждение того, какая хищническая, собственно, система содержания тех, кто отбывает наказание у нас в стране существует. Она абсолютно бесчеловечная. Этому было много свидетельств, и власть, честно говоря, никак не хочет ее менять, и наоборот, даже использует ее как фактор, который... ну так вот, давят на мозги тем людям, которые там, в принципе, раздумывают против этой власти выступить. То есть они, очевидно, хотят многих этим отпугнуть. И, в принципе, вот эту систему сохраняют и пестуют специально. К сожалению, новости тяжелые, нужно с этим разбираться. Но это, в общем, результат работы системы и результат той политики, которая сознательно властью устраивалась.
Скажите, пожалуйста, ФСИН подтвердила применение силы к Дадину в колонии. Понятно, что у нас есть печальный опыт УВД «Дальний» в Казани, который закончился ничем. Вот этот сюжет, на ваш взгляд, имеет какую-то перспективу на развитие?
Предсказывать не буду. Вы знаете, у нас власть часто любит наказать какого-то стрелочника, чтобы вот сделать вид, что она решила якобы проблему, да? Но, в принципе, общее правило, что они защищают и покрывают своих, и... Очень часто представители силовых структур, которые были пойманы на вот каких-то жестоких действиях и даже убийствах, они отделываются там какими-то минимальными наказаниями, условными сроками. То есть действует эта круговая порука. В общем, эта система защищает сама себя. Я думаю, что, к сожалению, нам стоит ждать вот такого сопротивления какому-то справедливому возмездию.
Скажите, пожалуйста, да, вот в этой истории про закон, который должен как-то упростить межнациональные отношения, говорится о том, что этот законопроект должен вобрать все возможные новации, которые касаются этой такой щекотливой материи. Понятно, что слово «новация», наверное, приятно произносить, но давайте мы включим режим свободной фантазии. О какого рода нововведениях может идти речь в случае межэтнических отношений?
Честно говоря, я не хочу за них гадать, пусть они сами объясняются, это вообще очень странная вот эта тема с этим законом, как мы уже с вами обсудили. Но вообще, в принципе, по тем тенденциям, по которым они двигались, скорее всего, ну вот один из блоков, я просто не сомневаюсь, что это будет вот идея под соусом такого межнационального мира, усилить борьбу со всяким экстремизмом. Вы знаете, что у нас расплодилось огромное количество разных оттенков антиэкстремистских статей в Уголовном кодексе, которые, в общем, используются для политического преследования. Вот. Поэтому вот под этим общим соусом межнационального мира, я думаю, что один из блоков они совершенно точно попытаются, как это говорят, усилить ответственность и углубить за всяческий межнациональный экстремизм и так далее. К сожалению, вот попахивает этим.
Ну, вот, кстати, неожиданный выход. Но чувство опыта подсказывает нам, что возможны и такие варианты.
Владимир Милов у нас был на связи. Политик, экономист, общественный деятель. Владимир, спасибо большое. Будем на связи.
Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж, мы связываемся с нашим следующим экспертом. Ну, давайте еще, что у нас есть по этому тегу. Ну, собственно, все то же самое. Все то же самое. Напомним еще, о чем мы говорим, что завкафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов, чье имя многие слышат, как это ни странно, в первый раз, предложил на заседании идти от стратегии к федеральному закону, который должен вобрать в себя, ну, то, о чем говорил Федор, все новации, связанные с межнациональными отношениями. Ну и название, собственно говоря, предложил он о российской нации и управлении межэтническими отношениями. Вот. Что у нас еще можно процитировать? Так, ну, вот Интерфакс, например, слова Путина нам приводит. Точно, совершенно можно и нужно реализовывать. Это прямо над этим нужно подумать в практическом плане, начать работу. Это закон о российской нации. Ну что ж, вот, собственно говоря, то, о чем мы говорим сегодня. И у нас на связи далее Ирина Хакамада.
Да, Ирина Муцуевна, добрый день.
Добрый день.
Да, политик, публицист, член президентского совета по правам человека. Расскажите, пожалуйста, ну понятно, что словосочетание «русская нация» всегда звучит интригующе и полемично. Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на предложение с помощью закона обеспечить межэтнические отношения?
Ну, поскольку закон появляется, это предложение появляется и его поддерживает президент накануне президентских выборов, то для меня, конечно, он еще несет идеологически мобилизационный характер в условиях экономического спада и прогноза правительства о том, что рецессия и стагнация продлится около 20 лет. Поэтому нужно как-то мобилизовывать людей, и, соответственно, вот это главная функция этого предложения. Хотя непонятно, как оно может быть интерпретировано, понятие «русская нация» в этом законе. С другой стороны, в Конституции записано «российское государство» как многонациональное, поэтому, конечно, действительно, это очень полемично, «русская нация». Мы идем навстречу националистам или европейцам. Если европейцам, тогда русский подразумевает принадлежность к государству, которое является оформителем определенной нации на определенной территории с определенными этническими другими нациями и так далее. То есть как француз, например, араб, который получил гражданство, все равно считает себя французом или американец. Это европейский путь, а может быть путь сталинский. То есть единая общность, единая идеология – и как бы демонстрация, что между нами особых различий нет. Конечно, заложены противоречия, потому что лучше, конечно, не интерпретировать Конституцию 150 раз в виде таких законов, потому что возникает вопрос в Татарии, например, в Татарстане, чем татарская нация отличается от русской нации, если она становится общей нацией. То есть бомба заложена. Но вообще власть увлекается бесконечными законами, думает, что они будут работать, они не работают, поэтому изобретают еще больше законов. Поэтому в конечном счете, конечно, есть проблемы с решением национального вопроса в России. Это касается и Кавказа, это касается национальных многих республик, это касается малых народов и защищенности. И национальная политика имеет место быть в любой нормальной стране. Для этого не надо принимать закон о русской нации. Для этого нужно просто понять, какими инструментами эта проблема может решаться. А они могут быть разные. Так вот, что вот, пока что все туманно.
Как раз к разговору об инструментах, может быть, действительно, там с вопросом законе о русской нации мы повременим. О какого рода инструментах может идти речь?
Ну, инструмент может идти о том, чтобы давать конкретную помощь тем малым народам, культура которых исчезает, малый народ на севере, обустраивать их жизнь, решать проблему иммигрантов, ассимилировать их, потому что сейчас на данный момент денег нету ни на их обучение, ни на ассимиляцию, ни на что, поэтому это такие закрытые сообщества, живущих в очень бедных условиях, и являются, в общем-то, бомбой замедленного действия. Нужно решать проблемы с федерализмом, нужно понять, мы федеративное государство или унитарное, потому что...
Пришла пора, в принципе.
Да, потому что если брать бюджет на федерализм, то мы какие-то унитарные, мы все забираем, потом кое-как отдаем. А если брать национальный вопрос, то, например, Россия и Чечня – это прямо уже в чистом виде конфедерация, какое-то отдельное государство, но при этом живущее на деньги центра. В общем, все очень непонятно. Но эти вопросы решаются не за счет этого громогласного и очень противоречивого закона.
Ну вот у нас, конечно, не такая громогласная новость, но тем не менее вышедшая сегодня на «Медузе» — это открытое письмо Эльдара Дадина жене Анастасии Изотовой, в котором он сообщает о пытках в колонии, которая организована начальством. Вот как вы можете прокомментировать, что это? Это станет стратегией?
Ну как что? Это нормальная жизнь вообще нашей системы заключения, поскольку общественный контроль там ослаблен, все делается для того, чтобы правозащитники и их специализирующие организации, в том числе представители Совета по правам человека с трудом, это все посещали, и потом живое посещение слабовато для такого количества колоний, поэтому нужно... Были разговоры о том, что будет реформа в СИНа, что это будет все выставлено по-другому, но это все одни слова. Каждый раз руководитель отвечает: денег нет на то, чтобы делать там жизнь нормальной, надзирателей менять и приводить туда человеческих людей на другие зарплаты. Так что просто нерешенная тема, и наша система, конечно, дико карательна, никакого отношения к воспитанию не имеет.
Слушайте, ну там по поводу благосостояния фотографии начальника колонии из Таиланда, в общем, подразумевают, что как минимум на чартер у него хватило.
Слушайте, у нас в интернете столько уже всяких фотографий.
Не верить.
Ну, что-то пока...
Хорошо, не будем.
Я просто... Нет, почему? Я верю, но ничего делаться не будет, потому что власть на эти сигналы почти не реагирует.
Ирина, а вот у меня простой вопрос. Как нам, обычным гражданам, реагировать на такую новость, появившуюся в сети? Потому что кто-то нам говорит из наших собеседников, что это вообще дутая новость, ее не существует, это ерунда, нас пытаются от чего-то отвлечь. Как вы можете нам дать совет?
Ну, первое, это источник проверять. Если источник имеет репутацию правдивого, то можно уже как-то реагировать, понимаешь, это честная информация. Если источник непонятный, то проверять эту информацию по другим источникам, то есть ходить по интернету, искать множество источников, более-менее приличных, так, чтобы они сошлись на той же самой новости. Если ваш анализ приведет к тому, что эта новость реальная, реагировать в своих сетях и предлагать людям как бы показать свою реакцию. Это очень важно.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Команда была у нас на связи.
Пожалуйста.
Спасибо.
И до встречи. Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем. И, собственно говоря, ту новость, которую мы сегодня обсуждаем, мы просто пытаемся понять, насколько это действительно имеет место быть, насколько эта новость — новость, когда это, во-первых, кстати, будет у нас реализовано. То есть мы говорим пока о каких-то проектах, которые да, а вот конкретных сроков нам вроде никто не назвал.
Мне кажется, что нельзя не обсудить, нельзя не привести эту цитату, обсуждая закон о русской нации. Простите, вы какой будете нации? Русской, русско-еврейской нации? Сергей Донатович, по-моему, и этот сюжет описал.
Да. А, кстати, у нас, по-моему, Федь, нет уже, да, сейчас пятого пункта, то есть он нигде нет.
Нету.
Вот помню,
графа национальность.
Ты хочешь вписываешь, хочешь да. Не вписываешь.
Да.
Вот в чем дело. То есть, в принципе, по сути, уже как-то у нас этот вопрос, он решился, и я думаю, что большинство просто не вписывает.
И это только начало. Да.
Спокойно.
Нет, ну, при переписи мы же узнали, что есть и хоббиты в России, и эльфы.
Эльфы, очень много эльфов.
В любом случае.
Ну, кстати, между прочим, нам почему-то Википедия не дает ответа, что такое российская вообще нация. То есть сразу же идет переход на население России.
На
личности. Нет, правда. То есть вот сколько не набираешь российской нации, ну, население России, и там получается, что плотность населения там, и так далее и тому подобное. Ну, вот состав у нас есть. То есть, видимо, российской нации как таковой еще нету. Я не очень понимаю, просто термин этот, он какой-то новый, что ли, для нас, если Википедия нам не пишет?
Ну, давай так. Если Википедия нам не пишет, это может быть еще и неплохо. К нашей беседе сейчас присоединится стараниями нашего коллеги Александра Андреевича Проханова другое совсем измерение. Наш редактор Даниил Ширяев дозвонился до Александра Андреевича, советского и российского политического деятеля, писателя, сценариста, публициста, журналиста, члена секретариата Союза писателей России и главного редактора газеты «Завтра». Я думаю, что есть смысл послушать интервью этих двух выдающихся молодых людей.
Я думаю, что они поставят некую точку, ну или многоточие.
Нет,
в нашей
они
беседе.
Они не поставят точку, потому что после этого мы будем звонить Холмогорову, а дальше еще и научную перспективу
значит,
добавим.
Значит, многоточие.
Многоточие, да.
У нас на связи гражданин Российской Федерации Александр Проханов, известный писатель и публицист. И, Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, вот прозвучало это заявление о необходимости закона о российской нации. К сожалению, президент не пояснил, что он имеет в виду под словосочетанием «российская нация». Может быть, у вас есть ответ на этот вопрос, что же это значит?
Да, я полагаю, что такой закон необходим, насущен. Я не могу предположить его содержание, но я помню, что Советский Союз формулировал для себя положение о советском народе. А о советском народе, который возник и объял в себя множество составляющих наше огромное государство народов, соединенных общей исторической судьбой, общими огромными задачами, общим делом. И, конечно, вот эта национальная формула в многонациональном государстве просто необходима. И советские идеологи сложили эту формулу. Однако она не выдержала испытания во время перестройки. Опять бурлили национальные энергии и рассыпали государство. Теперь в остаточной сегодняшней России, которая по-прежнему является сообществом огромного количества народов, культур, языков, в чем все эти языки, народы бурлят, клокочут, выбирают каждый из своих исторических путей, все это грозит межнациональным хаосом и расслоением, и разрушением нашей Российской Федерации. Поэтому необходимо сформулировать нечто наднациональное, объединяющее симфонически все эти народы. И я думаю, что содержанием этого закона будет несколько формул. Первая формула будет говорить о том, что все народы, населяющие нашу страну, абсолютно равноправны и соединены в эту симфоническую, державную, или, говоря старомодным языком, имперскую общность. Общность, в которой нет малых народов, больших народов, второстепенных, главных народов. И каждый народ, даже самый крохотный, нанайский народ, живущий в Амуре, он несет на себе бремя поддержания вот нашего государства. И это создаст в народах ощущение ответственности перед державой, с одной стороны, а с другой стороны уравняет их и снимет с них комплекс неполноценности малого народа или национального меньшинства. Это раз. Второе, общность, наша общность, она вовсе не гарантирована территориальной близостью и соседством. Очень соседи враждуют, и между ними конфликты, даже войны. Общность гарантируется общей национальной историей и общей судьбой, общей огромной задачей. Эта задача состоит, с одной стороны, из оборонной задачи. Конечно, очень важно, чтобы все наши пространства, все наши республики были соединены равномерным экономическим полем. Это не гоже, когда одни территории добиваются успехов и преуспевания, становятся вместилищем богатств и миллиардеров, а другие деградируют, находятся в состоянии упадка и безработицы. Значит, выравнивание вот этих условий национального проживания. И, наконец, мне кажется, что должен был быть отмечен такой момент в законе или под законом акта каком-то, о том, что в республиках наших национальных субъектов идет выдавливание русских. Русские уменьшаются, русские покидают такие территории, как Якутия, как республики Кавказа, как отчасти Татарстан. И вот этот процесс выдавливания русских и национальное обособление республики, это опасный процесс, он должен быть остановлен. Как Российская Федерация, Москва, центр, интегрирует свои управленческие структуры, там, татар, кавказцев, якутов, так и эти республики должны взять к себе опять, как это было в советское время, русские компоненты, объединяющие и складывающие некоторые единства. Вот я думаю, что что-то это и должно быть содержанием этого закона. Хотя, посмотрим, время покажет.
А вы не видите ли вот в этой риторике о российской нации, собственно говоря, некого возвращения в том числе и к такому советскому опыту, как знаменитая пятая графа, да, что называется, пункт в паспорте о национальности? И полезно ли это будет, если вдруг дойдет до возвращения этой графы в паспорт?
Я не вижу этой угрозы, наоборот. Мне кажется, что вот эта пятая графа, она в свое время как бы расслаивала общество. И потом оно, потом советы, когда бы хотели бы избавиться от этой пятой графы, поднимались разговоры об этом, но просто они не успели это сделать или успели под самый занавес свой. Наоборот, мне кажется, проблема общенациональной, общей российской нации – это наднациональная задача. А в недрах нее все народы должны оставаться народами. И развитие этих народов должно происходить в симфонии с развитием соседних народов и всей России в целом. Это огромная задача искусства управления национальной политикой России. И национальными идеологами, национальными политиками должны быть люди, понимающие вот эту силу, красоту, мощь и взрывной характер национальной жизни любого народа.
Здесь речь не идет о каком-то размытии, да, национальной идентичности, потому что все-таки наша страна многонациональная, и в этом ее сила, да, многие говорят.
Еще раз повторяю, задача, наоборот, сплотить эту размывающуюся многонациональную страну. Вот эти размывающиеся, убегающие от центра окраины, а мы это видели во время Кавказских войн, например, или во время периода суверенитета, это разрывающие страну тенденции. Они должны быть преодолены. Они будут, по-видимому, будут преодолены вот этими формулами, этими формулировками. Каждый народ, оставаясь своим народом и развиваясь и совершенствуясь, при этом не должен разрушать это совершенствование общего поля, общей страны, общей державы, общей империи.
И последний в таком случае вопрос, и больше не будем вас отвлекать от дел. Скажите, пожалуйста, и все же, вот еще раз вы об этом сказали, можете ли еще раз это проговорить? Необходимость закона российской нации в первую очередь вызвана, как вы считаете, все-таки внутренними какими-то опасностями и необходимостями, да, связанными там с национальными проблемами и вопросами, или внешней какой-то угрозой? Вот все-таки, на ваш взгляд, в первую очередь.
Я считаю, что наше государство после 1991 года, когда его просто не было. И все 90-е годы у нас не было государства. И в каком-то смысле у нас не было народа, потому что не было государства. Государство проходит фазы своего развития и становления. Идет становление элит, идет становление государственных символов, идет восстановление разрушенных областей экономики. И сейчас настал такой момент, такой этап, когда своевременно поговорить о вот этой идеологической сумме, о идеологическом интеграле, имя который вот российская держава, российское государство, российская, повторяю, и старомодная империя. Это теоретический взгляд, он абсолютно необходим, связан с этапом развития государства в целом.
На ваш взгляд, насколько реалистично то, что этот закон будет принят, или все-таки это действительно...
Ну, знаете, в нашем обществе же есть слои, которые принимают все-таки любую инициативу, исходящую от государства. Если сейчас Путин объявит, не знаю, компания строительство дорог или разведение, может быть, там белых берегов наших подмосковных или ленинградских лесах, это будет встречено в штыки. То есть слово «нет» находится на устах нашей нигилистической и скептически настроенной публики. Поэтому я не принимаю вот эти все страхи и упреки во внимание. Я вам сказал, что задача такова, она насущна. Как она будет исполнена, будет зависеть от исполнителя. Я к этому задание закона не причастен, но я чувствую его правоту, его логичность, его своевременность.
Спасибо большое. С нами на связи был Александр Проханов, гражданин Российской Федерации, писатель и публицист.
Ну, мы возвращаемся в эфир. Напомню, что мы все продолжаем обсуждать эту новость. Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. По его мнению, закон мог бы получиться из стратегии по развитию национальных отношений в России. так, несколько цитат. «Хорошее предложение», — заявил президент, комментируя идею закона о российской нации. Напомню еще, что принять такой закон предложил завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. И напомню, что Астрахань тоже была выбрана не специально. Ну и также в заседании участвовал руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Вот. Еще напомню, что, по мнению Михайлова, нужно идти от стратегии к федеральному закону. Но у нас следующий собеседник на связи, и это Егор Холмогоров, российский политический деятель, публицист, блогер. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Беспокоит вас Фонтанка Петербург, Ольга Маркина, Федор Погорелов. И, как вы понимаете, сегодня пройти мимо словосочетания «русская нация» было бы искусственно, как писал один русский писатель, скажем так. Вот как вы отнеслись к этой новости, которая прозвучала накануне? Насколько вам кажется это предложение корректным, верным? Видите ли вы в нем какую-то законодательную перспективу?
Понимаете, как раз проблема состоит в том, что в этом законе, как я понимаю, идет речь не о русской нации, которая, в общем, естественное историческое явление, которое в своих основах сложилась еще в 9-10 веке, оформилась в свое национальное государство в 15-16 веках и до сих пор, в общем, как-то существует, а некой загадочной российской нации, которая должна, видимо, охватить всех граждан России, вне зависимости от их этнического происхождения. И вот дальше возникает несколько вопросов, что если эта российская нация, как заявил вот еще инициатор этого проекта, господин Михайлов, это некая цель типа коммунизма. У нас уже была цель типа коммунизма, новая историческая общность, советский народ, которая привела только к тому, что в 91-м году она рассыпалась на части, причем части этого нового советского народа за пределами России, а кое-где и в ее пределах, начали просто физически уничтожать русских, выдавливать и так далее. То есть, по всей видимости, нам обещают что-то то же самое еще по одному кругу.
Так, а все-таки, что такое российская нация? Вы как-то можете...
Вот знаете, я не понимаю, что это такое. Мне кажется, и все, что я понимаю, это то, что это очень опасная идея. Что это идея, в которой предлагается вроде бы попытаться растворить все нации России, но при этом, давайте будем реалистами, не будет растворяться татарская нация в Татарстане, в российской нации, не будет чеченская нация в Чечне растворяться в российской нации. То есть все, к чему это приведет, это к попыткам в очередной раз запретить слово «русский», заменять его везде на российский. Мы уже видели, как, скажем, в знаменитой фразе Суворова: «Мы русские, какой восторг, какое счастье, что я русский» и так далее, заменили это все на слово «россиянин». То есть, понимаете, ни к чему другому это привести не может. То есть, фактически, ничем, кроме отчуждения русского народа от его истоков, от его имени, от его корней. Знаете, я очень плохо отнесусь, например, к закону, который предложит переименовать меня, Егора, в Юрия. Ну, точно так же странно я отношусь и вот к этой идее.
Егор, у меня вот еще такой вопрос. Мы открываем Конституцию Российской Федерации, и в статье 3 говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. А также в пункте 2 статьи 19 отмечается, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности. Как-то сможет этот новый закон противоречить Конституции, или я просто пытаюсь разобраться?
Знаете, я вот этого тоже не понимаю, потому что это российская нация — это искусственная совершенно надстройка над реально существующими этническими отношениями. У нас в стране около 80% русских, то есть они, естественно, составляют русскую нацию. У нас 20% примерно других национальных меньшинств, которые как бы в отдельных регионах страны при этом являются национальными большинством местным. Вот как это все будет взаимодействовать в этой российской нации, это совершенно непонятно. Это искусственный конструкт, о чем я говорю уже последние 15 лет, с тех пор, как эту идею начали будировать. И мне кажется, что сейчас ее фактически проталкивают только для того, чтобы какой-то группе чиновников было чем заняться, что они могли бы объяснить какую-то свою активность тем, что вот мы строим российскую нацию, потому что, к сожалению, победить сепаратизм, например, на некоторых окраинах таким способом невозможно. Региональные элиты просто будут игнорировать этот искусственный конструкт, и все приведет только к тому, что наш русский народ, у которого нет, как бы, в составе России никакой своей сепаратной государственности, а по логике вещей вся Россия должна быть так или иначе вот как бы пулем нашей государственной самореализации, что вот русский народ будут просто заставлять переименоваться в россияне, и ничего больше из этого закона, на мой взгляд, проистечь не может.
Ну, то есть даже год единства российской нации, вы думаете, не поможет нам ощутить себя российской нацией?
А чем он может помочь? То есть, понимаете,
ну как, тот, год кино был, год литературы был, всем помог.
Ну, вот как раз я подводил итоги года литературы. В общем, это был один из самых бедных литературном смысле годов вот за все последние годы.
Хорошо, как я поняла. Егор, скажите, а вот год чего нам надо провести, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, ну, в данном случае, вот, межэтническую улучшить? Проблемы-то есть?
Ну, смотрите, на мой взгляд, все довольно просто. Что есть Россия. Россия – государство, народ которого должен быть един. Это факт. Есть, скажем, русский народ, который является фактором единства нашей страны на всем ее протяжении. Что у нас связывает? Калининград, который некогда был в Восточной Пруссии в составе Германии. Южно-Сахалинск, который определенное время был там префектурой Японии. Архангельск и, скажем, там район Терека на Кавказе. Крым, Севастополь и так далее. То, что везде живут русские. Что если уйдет русский язык, русская культура, если уйдет русский народ, то на самом деле единства в стране не будет. Каждый раз, когда откуда-то русских выдавливают, то тут же, в этот же миг, как бы вопрос о том, является ли эта часть территории России, она ставится под вопрос. Соответственно, все, что нам нужно на сегодняшний момент, это прежде всего укрепление русского народа, и тогда он, естественно, потому что и Россия – это произведение его исторической жизни, сохранит единство страны. И нам нужно, с другой стороны, конечно, просто разбираться с откровенно сепаратистскими поползновениями в некоторых республиках, когда вообще игнорируется фактически факт существования России как единого государства.
Ой, простите, Егор, простите, ради бога, я вас перебью, да. Просто чтобы сразу конкретику задать. А о какого рода республиках вы говорите сейчас?
Ну вот, скажем, посмотрим. Не будем трогать, скажем, сложные случаи на Кавказе, где очень нервно реагируют каждый раз на их упоминания. Скажем, посмотрим, например, Поволжье, как бы Татарстан, где искусственно навязывается татарский язык школьникам в качестве обязательного, вне зависимости от того, является он для них родным или не родным. То есть у нас единственный государственный язык в стране – русский язык. Однако в одном из регионов сокращаются его часы для того, чтобы увеличить нагрузку по еще одному языку. Скажем, Якутия – замечательная, прекрасная, огромная республика, где неожиданно выясняется Конституционным судом, что вся его территория, вся территория этой республики является исторической родиной народа якутов, а, очевидно, никаких других народов исторической родиной это не является. Что не соответствует вообще ни историческим фактам, ни, грубо говоря, принципу единства России. Так что тогда скажите, опять же, где в России историческая родина русского народа? Я считаю, что она везде, и это правильно. Но если она не везде, то тогда мы, опять же, попадаем в дурную совершенно ситуацию, когда русским придется искать свою историческую родину, а если они ее найдут, все тут же начнут кричать, вот как бы это попытка сепаратизма. То есть российская нация – это искусственный конструкт, который вот еще больше запутывает эту ситуацию. Потому что никто не будет хотеть быть россиянами помимо своей национальности. Все согласны быть как бы гражданами России и иметь свою собственную этническую принадлежность. А помимо своей этнической принадлежности, отрицая ее, никто россиянами быть не захочет, тем более, что тогда возникает вопрос. Вот, скажем, вот есть люди русские в Донецке. С точки зрения этнической все понятно. Это такие же точно русские люди, как там в Рязани, в Новосибирске, где угодно еще. С точки зрения государственной принадлежности на сегодняшний момент они у нас по всем официальным документам проходят как украинская нация. То есть да, нам до них не будет никакого дела. То есть фактически эта история с российской нацией, это еще и мина под мысли о русском мире, о том, что все-таки русский народ, разрезанный в 91-м году границами, един на самом деле.
Егор, вот у меня вопрос очень конкретный. Смотрите, я, конечно, дико извиняюсь, но вам уже, так сказать, за, ну, скажем, за 35. И, то есть, те, кто...
41.
Да.
У меня уже...
Да. Да, хорошо. Я к чему говорю? Что у нас же есть россияне, которые 91-го и позже года рождения, которые, может быть, не имеют того, так сказать, советского бэкграунда, да, в общем-то, по сути, никакого. И, может быть, им как раз можно привить идею российской нации. Они не самоидентифицируют еще себя никак.
Смотрите, вот, скажем, у меня сын, сыну сейчас будет скоро 5 лет. Он родился в Российской Федерации. Он от этого никоим образом не перестал быть русским. Его родители никоим образом не перестали быть русским. Когда в паспортном столе попытались каким-то образом пропустить графу национальность в свидетельстве о рождении, я очень жестко настоял, чтобы национальность обоих родителей была указана. То есть все народы России стремятся как-то сохранить свою преемственность в детях своих. Вообще это вполне естественно. Если есть какое-то количество народов, некоторые небольшие народы как бы к этому не стремятся, они иногда пытаются, наоборот, как можно скорее русифицироваться. Они хотят слиться с русским народом. Это естественный процесс. И, на мой взгляд, этот процесс можно приветствовать, потому что если люди не хотят этого, то они естественным образом сливаются с русским народом. Но если они этого не хотят, они будут сохранять свою преемственность как бы от поколения к поколению, будут говорить там ты чеченец, ты башкир, ты бурят и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально, потому что мир все равно как бы состоит из конкретных этносов, из конкретных народов. И на Америка, на которой ориентируются строители так называемой российской нации, это страна мигрантов. Для нее естественно вот пытаться, скажем, по крайней мере, людей расы одной охватить некой общностью. И то, на самом деле, там чудовищный расовый раскол, потому что мы посмотрим сейчас на нынешние выборы, где 60% белых поддерживает Трампа, 90% черных поддерживают Клинтон. Ну, то есть, понимаете, никуда от этого не деться. В России такой проблемы нет. В России все переходы очень гладкие. Соответственно, и при этом каждый народ хочет свою национальность сохранить. Соответственно, этот искусственный конструкт, он будет всех раздражать. Но поскольку у наших меньшинств в республиках есть орган как бы самозащиты в виде своего государства, там республика Бурятия, республика Тува и так далее, то вся 100% тяжесть этого закона, когда пинками будут загонять россияне, просто обрушится на русских и ничего как бы больше не изменится. То есть от этого закона не может произойти никакого другого последствия, что определенное количество времени чиновники будут запрещать русским называть себя русским. все.
Ну что ж, спасибо. Это был Егор Холмогоров. Или
да,
еще...
у меня да, маленькое уточнение. Егор, понятно, что сегодня сложно обойти новость о пытках в колонии. Эльдар Дадин передал письма своей жене. Естественно, очень странно это бьется про российскую нацию, и то есть две новости, которые рядом стоящие, вызывают удивление, да, то есть когда члены одной российской нации занимаются физическим уничтожением других членов российской нации. У вас не вызывает это какого-то там содрогания, противоречия?
Ну, понимаете, я вообще считаю, что у нас ужасная ситуация в колониях, у нас ужасная как бы пенитенциарная система, и не дай бог никому вообще с ней столкнуться. Потому что люди, которые, скажем, попали в ее жернова без всякой своей вины, в общем, в чудовищном обычном положении оказываются. То есть я думаю, что пытки – это такая вещь, которая абсолютно 100% недопустима, немыслима, и она даже из-за нее нужно просто жесточайше карать. Нам нужна принципиальная перестройка пенитенциарной системы на других основаниях, так, чтобы вот подобного рода физическое воздействие какими бы соображениями администрация колонии его там не объясняла, там, что должна быть дисциплина, должен быть режим, иначе все разбегутся. Это все на самом деле очень нехорошие отмазки. Пыток в колониях быть не может и не должно ни в каком случае. И тех, кто их применяет, нужно жесточайше карать.
Спасибо, Егор. Спасибо, Егор Холмогоров, да, политический деятель, публицист, был вместе с нами. Спасибо большое за то, что нашли время поговорить.
Ну, а мы продолжаем, и у нас остался...
А мы ставим точку. Вот это тот момент, когда мы ставим точку. Потому что было бы странным обойти в беседе о российской нации представителя поля академической науки и директор Российского этнографического музея Владимир Моисеевич Грусман поговорил вместе с нашим коллегой, трудолюбивым Даниилом Ширяевым. Да, совершенно верно. Давайте мы Владимира Моисеевича послушаем, тем более, что это, скажем так, одно из редких его интервью, а потом продолжим с Олей, почитаем новости, послушаем музыку.
Это Фонтанка офис, интернет-канал при интернет-газете Фонтанка.ру. Меня зовут Данила Ширяев. И у нас на связи директор Российского этнографического музея Владимир Моисеевич Грусман. Владимир Моисеевич, добрый день.
Да, добрый день.
И ну, главный вопрос, то, что мы сегодня обсуждаем, это заявление Владимира Путина о необходимости закона о российской нации. И в связи с этим, собственно говоря, вопрос. Как вы считаете, что такое российская нация?
Ну, я хотел вам сказать, что понятие «нация» представляет собой исторически сложившийся конгломерат или исторически сложившуюся сообщность народов, которые принадлежат и к разным языковым группам, и к разным этносам, и к разным национальностям. Но это люди, которые живут в рамках российского государства, которые являются гражданами Российской Федерации. Поэтому в моем понимании российская нация – это те люди, которые являются гражданами нашей страны. И это формула, которая для меня абсолютно ясна и понятна.
А, Владимир Васильевич, а как вы считаете, нужно ли законодательное утверждение этой формулы?
Ну, я думаю, что нужно, конечно, потому что надо сказать, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уже неоднократно обращался к этому вопросу. Его вчерашнее заявление было даже не первым. Накануне своего избрания на нынешний срок президентства Владимир Владимирович опубликовал статью, которая была посвящена вот именно этому вопросу. Его статья называлась «Россия, двоеточие, национальный вопрос». И там Путин говорил об истории сложения российской нации. Он говорил о том, что это были три основных потока. Это был славянский поток, это был тюркский поток и финно-угорский поток. И там Путин совершенно четко и конкретно формулировал уже тогда свое представление о том, что является российской нацией в рамках российского государства. Поэтому, что касается закона, то речь идет о том, что это не просто юридический документ, а я понимаю это так, как огромную работу, которая должна быть проделана учеными, этнографами, историками, психологами, археологами и так далее, и так далее. Людьми разных гуманитарных профессий, которые в этот закон должны вложить научное и практическое, и в том числе, конечно, юридическое обоснование того, что является на сегодняшний день российской нацией. Я думаю, что это очень своевременная ситуация, да, вернее говоря, своевременное решение на основе той ситуации, которая имеет место в нашей стране. Там очень существенный момент, который заключается в том, что после того, как прекратил свое существование Советский Союз, да, в рамках которого тогдашние наши коллеги-ученые формировали понятие надэтнической нации, да, вот, новое историческое общество, советский народ, если кто-то это помнит, такую формулу. Поэтому сейчас уже, когда существует на протяжении многих лет Российская Федерация, мне представляется, что это очень своевременное решение.
А какие проблемы, как на ваш взгляд, в первую очередь призваны решить этот закон? Собственно, существует ли реальная национальная проблема сейчас внутри России, которую вот необходимо в том числе этим законом как-то исправить?
Я думаю, что проблемы межнациональных отношений, безусловно, существуют, потому что это вообще мировая тенденция. И она связана с тем, что во всех странах развитых мировых существует формула, которую мы наблюдаем. Это рост национального самосознания. Mm-hmm. Понимаете, здесь необходимо обнаружить такое равновесие между национальным самосознанием и ситуацией, при которой мы все находимся в пределах одного государства. Здесь нужно уравновесить вот, взаимоотношения между четким национальным самосознанием и сознанием того, что мы принадлежим к единой российской нации.
А в этой связи вот тоже такой юридический момент. Создание этого закона, на ваш взгляд, никоим образом не противоречит нынешней российской конституции?
Думаю, что нет. Там нет никакого противоречия.
Это вот вопрос о пятой графе, так называемой.
Я считаю, что отмена пятой графы была крайне необходима, потому что вот именно, кстати говоря, нынешнее решение президента, или вернее его предложение разработать этот закон, есть не что иное, как продолжение этого решения.
Поясните, пожалуйста, потому что на первый взгляд кажется, что это возвращение в некотором смысле к этой практике.
Ну, какое же это возвращение? Если человек является по национальности русским или белорусом, да, или эстонцем, живущим на территории Российской Федерации в Санкт-Петербурге, значит, поэтому человек в юридическом плане, как физическое лицо, расценивается как гражданин Российской Федерации, как человек, принадлежащий к такому явлению, которое будет названо российский народ или представитель российской нации.
То есть, может быть, условно говоря, якут представитель российской нации, или там чеченец представитель российской нации.
Но это будет во-вторых или во-первых, я уж не знаю, как сказать, но там будет существовать такая диалектика психологическая. Человек осознает себя на уровне своего национального самосознания с одной стороны, а с другой стороны, в юридическом и политическом плане, он является представителем российской нации.
Это похоже на то, что сейчас существует, вернее, уже долгое время существует в Соединенных Штатах Америки, например?
Ну, вы знаете, мне представляется, что это в какой-то степени похоже. Но поскольку только вчера президент поставил задачу разрабатывать этот закон, на другие подробности я пока сказать не могу, потому что нужно подумать, как это будет складываться все.
Владимир Моисеевич, спасибо большое. У нас на связи был директор Российского этнографического музея Владимир Моисеевич Грусман. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.